Здравствуйте. В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Это новый выпуск новой программы «Культ личности». Она не про историю, не про тиранов прошлого. Она про наше время, про настоящие личности, их судьбы и взгляды на окружающую жизнь. Сегодня в нашей новой, созданной исключительно при помощи воображения студии, в этой домашней обстановке в скромной московской квартирке Андрей Макаревич. Андрей Вадимович, здрасте, дорогой. Привет. Страшно рады вас видеть и слышать. И давайте начнем наш разговорчик.
Песни Андрея Макаревича сопровождают жизнь уже нескольких поколений русских людей. Свою легендарную «Машину времени» он собрал, учась в 9 классе средней школы. И до сих пор, вот уже без 5 лет полвека, как машина колесит по российскому бездорожью. Тогда, на заре туманной юности, музыканты вдохновили Битлы с их культом свободной независимой личности. Верность идеалам молодости Макаревич сохранил на всю жизнь. Про свободу он поет во всех своих песнях, будь то звучащий до сих пор как общественный манифест «Поворот» или сугубо лирическая импровизация в латиноамериканском стиле «Тонкий шрам на любимой попе». Но песни песнями, а последнее время конфликт личности с обществом и властью вновь стал актуальным для самой российской жизни. И 60-летний Макаревич обнаружил, что идеал свободного человека он готов защищать не только в творчестве, но и в реальной жизни. Он – одна из немногих российских знаменитостей, кто открыто выступил против аннексии Крыма и всего дальнейшего вмешательства России в украинские дела. И не испугался, держит последовавший за этим ответный удар российской государственной машины.
Сейчас бы я хотел немного, что называется, вернуться в прошлое. Кто еще из отечественных бардов, певцов, музыкантов оказал на вас такое принципиальное влияние?
Ну, если идти по порядку.
По порядку.
То сначала это было Акуджава, потому что его я услышал в возрасте, ну, совсем, наверное, 5-6-летним. Он был записан на пленке в перемешку с какой-то скверной полублатнятиной. И я помню, что я очень хорошо сразу услышал разницу между первым и вторым. И, наверное, на то, как я потом стал писать стихи, Акуджава на меня повлиял сильнее всего. Потом было очень сильное впечатление от Галича в 70-е годы. Потому что я вдруг познакомился сразу с большим количеством его песен. Мне понесли бобину, записанную просто на кухне у моих знакомых. Высоцкий, как ни странно, при том, что песни его находились вот где-то рядом, я не думаю, что он на меня повлиял. Мало того, мы в молодости были такие музыкальные экстремисты, и я был убежден, что мы работаем в совершенно разных жанрах. То есть вот мы рок-группа, это одни изобразительные средства. Он с гитарой, это совсем другая история, это ближе к бардам, которые мне тогда не были близки, как класс, точно так же, как и я им. И я только понимал, что вот когда он со своей расстроенной гитарой, это органично. Когда ему аккомпанирует ансамбль «Мелодия», это чудовищно неорганично. Хотя сейчас я это слушаю гораздо более спокойно. Это уже перешло в категорию каких-то ретро-воспоминаний таких. Тогда меня это коробило. И только где-то вот в последние годы его жизни я вдруг понял, что мы занимаемся практически одним делом, а средство выражения – это не самое это главное вторичное. В этой ситуации.
Да. Это вторично. Вы сказали «расстроенная гитара». Это в переносном смысле слова?
Не, она не все немножко расстроена. И я
это
могу
было
сказать, что
специально? Это был
это
стиль?
Было вполне сознательно, потому что или подсознательно, когда он ездил там по дворцам спорта с вокально-инструментальным ансамблем «Лейси песня», это мои, в общем, знакомые были, то ему гитарист предлагал: «Дим Александрович, дайте я вам подстрою гитарку-то». «Да не надо, это нормально». Ну, вот он совершенно к этому относился. Должно было вот так вот, по-народному,
по-народному. По-уличному, да?
Да, да.
Замечательно. Значение детства и родителей в вашей жизни, в формировании вашей личности и творческой личности?
Я думаю, что значение родителей в жизни каждого человека огромно.
Ну, по-разному.
Потому что дело в том, что все базовые представления, которые потом вообще определяют отношение к жизни, определяются в возрасте там, от года до 4, до 5. И основную роль здесь выполняют родители. Никак не детский сад, не... именно родители. Это высший глаз. Это люди, которые должны тебе объяснить, что такое хорошо, что такое плохо. И люди, которым не повезло в детстве с родителями, они вырастают с искаженной картиной мира, потому что потом уже ничего не исправить.
Да, это точно. Но ваш случай
мне абсолютно
замечательный.
Мне просто очень повезло, да.
Я читал о том, как вы с отцом жили в одной комнате, и он все ваши музыкальные эксперименты не просто, так сказать, выносил, переносил, но он при этом параллельно, так сказать, работал, делал свою работу, да?
Да, конечно, конечно.
И, уезжая за границу, вам непременно что-то привозил по вашему заказу.
Из того, что мне было необходимо для занятия музыкой, это правда.
Замечательно.
Это правда.
Замечательно. А почему машина времени? Я знаю, кто это придумал, но в это вкладывался тогда какой-то такой аллегорический смысл.
Да я вас умоляю. И сейчас не вкладывается.
Но сейчас он уже есть. Сейчас
это так получилось. Есть. Это совпадение.
Я говорю, я это имею в виду.
Красивое, простое, яркое название. Что и нужно было.
Ну, из того первого состава вы один-единственный машинист остались, да? Вот
первый
все
состав
эти годы.
Я бы не стал даже называть музыкальной командой. Это была религиозная секта по прослушиванию, поклонению группе «Битлз». Играть и петь никто не умел, поэтому все вот на высоком духе держалось. А потом как-то стало выясняться постепенно, что этот человек, в принципе, может научиться играть, а этот не может вообще. Поэтому в первые там 2-3 года довольно много народу прошло через команду.
Но сейчас уже сколько? 46-й будет годовщина, да?
Да.
Уже такая не только машина времени, а уже такой перпетум мобили такой, да? Замечательно. Замечательно. Почему так долго, в общем, вас не пускали на телевидение, не пускали в студию грамзаписи? Ведь вы же не были диссидентами, не пели какие-то такие, значит, песни протеста. Как вы сами это объясняете?
Советской власти очень не нравилось все самоорганизованное, никому не подчиняющееся, не имеющее кого-то, кто за это может ответить. Это противоречило всей их структуре.
Угу.
Первый вопрос, вы к кому относитесь? Мы никому относимся. Не положено. А почему не положено? А что, вот не могут просто 4 человека собраться вместе? Нет, поиграть собраться могут. Вот мы собираемся и играем. Ну, вы же должны к кому-то относиться. Mm-hmm. Это вот был непреодолимый барьер такой. Потому что надо где-то числиться, чтобы вы были подконтрольны, чтобы вы были достаточно прозрачны, а то мало чего. Потом, конечно, их напугала вдруг возникшая бешеная популярность. Их всегда пугало что-то, что привлекает огромное количество людей, а ими не контролируется. Вот. Ну, а с учетом того, что мы еще не пели про комсомол, про партию, а пели что-то такое свое, не всегда радостное, несколько заумное, играли на иностранных гитарах, были крайне лохматы, это не могло нравиться, конечно.
Ну, и в самом этом погружении, как бы, и в эстетику, и в мир, и Битлов, и хиппи, какой-то ведь был ваш, может быть, опять же, не до конца сформулированный вами такой протест? Социальный, политический, или совсем вы об этом
протест,
не думали?
Не протест, мы просто делали то, что нам нравится. И все, и органически не могли делать то, что мы не любим.
А скажите мне такую вещь. Вот художник, он должен быть всегда против? Он должен быть нонконформистом?
Нет. Художник должен быть художник. Я терпеть не могу профессиональных патриотов. Это еще хуже, чем то же самое, что профессиональные диссиденты. Понимаете?
Ну да.
В принципе, 2 градуса одной истории.
Ну, в общем, да.
Противоположных. Художник должен быть честным. И все. Поэтому в какие-то моменты жизни происходящее неизбежно будет совпадать с его представлением о добре и зле. А в какие-то моменты не будет совпадать. И вот скрывать это не надо.
Компромиссы неизбежны?
Здесь надо понять, такую берем точку отсчета за компромисс. Вот я проснулся утром, мне не очень хочется ехать на радио. Но я помню, что пообещал и приехал к вам. Это компромисс?
Ну?
Вот и я не знаю. Поэтому есть компромисс и есть компромисс.
Ну, это вы взяли какой-то очень такой, облегченный облегченный такой
случай. Значит, где-то в какой-то момент. Угу. Ты понимаешь, вот на это ты пойти не можешь. Когда приходилось для Мосфильма или для там утверждения программы. Утверждение программы, мы там просто жульничали. Там, мы могли написать все, что угодно, а пели так, как хотели, все равно. Угу. А на Мосфильме мы понимали, что это будет в кино. И там очень была умная, хорошая тетка, главный редактор, Нина Николаевна ее звали, которая мне объясняла, вы, говорит, понимаете, что это вообще чудо, что вот этот фильм выйдет с вами. И я до сих пор в это не верю.
Вас вы имеете афонию или что?
Душа.
Душа, ну, значит, тоже
сначала.
Поднимала.
Вас просят здесь поменять одно слово. Насколько я понимаю, вот в этой песне это слово не самое главное, потому что песня не про это. Угу. Киньте им эту косточку, чтобы они успокоились и отчитались, что они работали с автором, да, чтобы их не уволили. Вот. Вагонные споры – последнее дело, когда больше нечего пить. А про выпивку нельзя, у нас теперь борьба с алкоголем. И я понимаю, что, в общем, песня не про то, что два мужика в поезде пьют.
Ну да.
Если меня попросили поменять последний куплет, где каждый пошел своей дорогой, а поезд пошел своей, я бы отказался. Ну, и песня бы не попала в фильм. Угу. А когда больше нечего пить, да, пожалуйста, я заменю эту строчку. Угу. Тем более, что у всех на магнитофонах, а это уже были миллионы людей, были оригиналы. Угу. Ну, такое бывало, к сожалению.
Угу. А я помню, как вы еще стали выступать. Это, в общем, было чуть ли не ваше такое первое такое уже постоянное, что ли, стабильное публичное появление с тем театром, как он назывался, Московский гастрольный театр,
театр
комедии.
Комедия, да,
в Винзорских этих самых «Насмешницах».
Да. Но крыша этого театра нас спасла на какое-то время.
Ну, в том-то и дело. Наверное, тоже был в каком-то смысле для вас компромисс такой, да, художественный?
Ну да, хотя нам предложили писать свою музыку к спектаклю, и в этом-то мы были как раз, вот если бы нас попросили сыграть музыку композитора Иванова к этому спектаклю, мы, наверное, бы отказались и не пошли. Нам все-таки предложили творческую работу, самому написать музыкальный спектакль. Это же интересно. Мы просто не знали степень падения театра самого этого. Нам казалось, что любой театр, любой режиссер – это что-то вообще возвышенное и уже проверенное ангелами. Вот. Но мы там, слава богу, недолго просуществовали. Росконцерт понял, что...
Но битковую кассу вы на какое-то время этому театру обеспечили.
Естественно, да. Но потом Росконцерт сообразил, что с нас можем доить гораздо больше. Ага. И эту курочку с золотыми яйцами, значит, у театра отобрали и запустили по дворцам спорта и стадионам.
Но это был, конечно, и кроме всего прочего, фантастический звездный час, минута славы для этого театра, которого ни до этого, ни после этого никто вообще о нем знать не знал и ведать не ведал.
Было такое, да.
Но это было совершенно замечательно. Скажите мне, пожалуйста, есть в вашей прошлой жизни какие-то поступки, в которых вы стыдитесь до сих пор? До сих пор как-то раскаиваетесь?
Нет. Бог миловал, не ставил меня в такую ситуацию пока.
Скажите, когда было работать интереснее? При советской власти или после нее, сейчас?
Работать интересно всегда. Другое дело, что всегда есть обстоятельства, которые этому способствуют, и обстоятельства, которые этому мешают. Если вспомнить 70-е годы, то мы были сильно молоды, и это был плюс. К тому же было полное ощущение, что мы живем в какой-то данности, которая все равно не изменится.
Неизменяема, да?
Нет, она вечно неизменяема. Угу. И как вот бессмысленно соломкой ковырять в скале. Вот, надо стараться находить какое-то положение, при котором ты сможешь заниматься своим делом, которое ты любишь, и так, чтобы тебя не дергали и не посадили.
Угу.
Но то, что это вот с такой легкостью и скоростью рухнет, никому в голову, конечно,
не приходит. Просто не был на свете такого человека.
Ну, Солженицын предполагал, между Говорил, что на соломе стена нарисована.
Это да, что стена нарисована на соломе. Но тоже это все-таки был такой...
Оказался прав.
Скорее, метафорический образ, а оказался действительно абсолютно прав.
Потом было время фантастической эйфории, когда пришел Михаил Сергеевич. Угу. Когда вдруг открыли все двери. Когда все стало можно. Когда оказалось, что... Можно объехать мир. И это было страшно важно, потому что вся эта музыка, будучи международной, делалась в России в обстановке полной изоляции. И поэтому она некоторые черты уродства такого, березки, выросшие на севере, она несет в себе до сих пор.
Ну, в этом и какая-то ее прелесть особенная.
Знаете, извращенная прелесть.
Извращенная вот, прелесть, да. Наверное.
Ну, хотя все это уже позади.
Угу.
И оказывается, можно совершенно официально зарабатывать деньги какие-то нормальные, и покупать инструменты, и работать с зарубежными артистами. В общем, это была потрясающая какая-то радость. И верилось, что так теперь будет всегда. Потом выяснилось, что так будет не всегда. Потом настали 90-е, где свобода сохранилась, но жить, существовать стало довольно тяжело. А потом пришли времена, которые мы имеем сейчас.
Помните, был такой замечательный фильм Уильяма Уайлера «Лучшие годы нашей жизни»? Да, грандиозный фильм, я очень люблю. «Лучшие годы вашей жизни».
Не возьмусь определить. Ну, наверное, когда ты... Юный, молод, это всегда лучше.
Ну, это да.
Всегда лучше. У тебя отношение к самому миру лучше. Потому что мир к тебе относится лучше.
Угу.
И вообще у тебя ничего не болит. Это очень важный фактор.
Это, ну, вот все-таки вот там вот, вспоминая этот фильм, там же «Лучшие годы их жизни» – это война. Это война, с которой они пришли и не могут, в общем, найти в послевоенной жизни своего места. Вот в таком вот экзистенциальном смысле лучшие годы жизни. Вот те вот годы столкновения с какими-то бесконечными сложностями, запретами, обхода этих запретов.
Вы знаете, почему-то считается, что художнику необходимы какие-то барьеры постоянные.
Есть,
чтобы кто-то
мнение.
Бил по голове, и тогда, преодолевая это, он будет создавать шедевр. Вот я совершенно не так устроен.
Угу.
Мне это только мешает. Мне гораздо лучше работается, когда я имею возможность заниматься тем, чем я хочу. Меня никто не дергает, и мне для этого есть все необходимое. Вот мне ничего больше не надо.
Угу. Угу. Но вы такой в этом смысле, наверное, все-таки редкий случай, тем более, что вы редкий случай еще и в том смысле, что вы и музыкант, и писатель, и художник. Вы как-то можете вот так вот переходить от одного, значит, этого самого рабочего станка к другому.
Это касается всех станков. Я очень не хотел бы заниматься написанием вестей из фронта, потому что само существование фронта меня вводит в тяжелое состояние. Не потому, что я боюсь, что в меня пули попадут, а потому, что вот в данный момент гибнут люди, которые гибнуть не должны таким образом. Вот это очень тяжело. Все это делается ради каких-то никому непонятных чьих-то интересов.
Ну, вот таким вот образом мы и вышли так плавно в наш уже из века прошлого, в век нынешний. Скажите мне, а что вы ждали от страны, от людей вот на протяжении этих последних 15 лет? И ждали ли того, что произошло?
Нет, совсем не ждал. Совсем не ждал. Очень много неожиданностей. Очень много неожиданностей. И Путин 20 лет назад мне представлялся другим человеком совсем. И начинал он совсем иначе, насколько я помню. И о нашем народе я думал лучше. Хотя, как бы все его недостатки, как и все его достоинства, знал отлично. Но имеем то, что имеем.
Многие сравнивают текущую эпоху с временем застоя. Это правильное сравнение?
Нет.
Почему? Нет. Нынешнее время лучше, хуже. В чем оно другое?
Во времени застоя не было вот этой слабо умной ура-патриотической прослойки.
Это точно.
Не было как класса просто. Угу. Все уныло терпели. Все на собраниях поднимали руки, на кухнях говорили о своем, пили плохой портвейн, заедали колбасой, делали вид, что работают, им делали вид, что платят зарплату. И все. Сегодня очень расколотое общество, причем эмоционально расколотое. Эмоции хороши тем, что быстро проходят. Я очень надеюсь, что та часть нашего населения, которая сейчас постепенно перестает кричать «Ура, Крым наш!», потому что выясняется, что от криков ничего не происходит, все-таки откроет глаза на реальные события и увидит их. Глаза даны нам, чтобы видеть.
А откуда взялась эта «Ура!» патриотическая прослойка, о которой вы говорите?
Не понимаю. Не знаю, что тут сыграло.
Ну, все-таки какие-то предположения, какие-то версии есть?
Две вещи, я думаю, несколько вещей.
Ведь ничто как бы не берется ни от
совпадения. Совпадение, в общем, не связанных друг с другом вещей. Во-первых, значит, победа, безусловно, на Олимпиаде, которую, в общем, никто не ждал. Вдруг оказалось, что мы сейчас всех, да мы. Потом вот эта изумительно дьявольская придумка про фашистов и бандеровцев, которые сейчас наших русских братьев там, значит, замочат, попали в больную точку, потому что последняя война, Великая Отечественная, у всех на памяти, у всех кто-то погиб. И слово «фашисты», конечно, вызывает, где фашисты? Как? Наших бьют. И оказалось, что вот эта поросль молодая, она абсолютно не защищена от этой железобетонной ежедневной пропаганды и вранья телевизионного. То есть мы-то это проходили. Мы этот брежневский телевизор смотрели с улыбкой.
Да, он совершенно не играл в нашей жизни такой роли.
Хотя там все было помягче. Хотя и там, значит, клеймили позором. Ястребы в Тель-Авиве, которые дышат в кислородные подушки Вашингтона, как сейчас помню.
Да.
Но это все воспринималось как, ну, мили-емеля. А тут вдруг сработало.
И этому предшествовали десятилетия пропаганды. В общем, уже эта пропаганда была такая омертвевшая форма.
А тут про нее все забыли. Значит, так, защита, видимо, растворилась, куда-то ушла. И тут им как дали по головкам. Ну, только чувство острой жалости у меня возникает при виде этого.
Ну, это и ведь дело не только в том, наверное, что забыли, но еще в том, что какую-то вот ощущали какую-то недостаточность чего-то, насыщение чем-то своей собственной жизни, какие-то комплексы. Это все как-то, так сказать, сработало.
Вы знаете, я не аналитик в этом случае, в смысле, не политолог. Я вижу результаты, но я не могу картину болезни объяснить.
Но вы сказали, что страна расколота.
Да, безусловно.
В каком соотношении, как вы думаете,
она расколота? Вот это соотношение меняется, и иногда оно меняется с пугающей скоростью. Угу. Поэтому я не теряю надежды. У меня, кажется, сейчас время, когда люди прозревают.
А вообще, как вы считаете, погоду, общественную атмосферу создает большинство или все-таки какое-то меньшинство?
Когда Эдгар По сказал, помните, да, что большинство никогда не бывает право, да, потому что большинство людей идиоты. Это не мои слова, подчеркиваю, значит.
Все претензии к Горбунову.
Когда страна такая огромная и разнородная, говорить о каком-то одном настроении в стране очень сложно. Если бы мы были маленькие, как Грузия, было бы очень легко определить настроение в стране. Оно там, как правило, единое. Вот. А у нас оно в Сибири одно, на Дальнем Востоке вообще наплевать, что происходит в Москве. Это у них называется Запад, это очень далеко. У них свои проблемы с праворульными машинами, с этим. А на Кубани свои проблемы. Им надо урожай куда-то прятать. А в Москве все ходят, психуют, потому что вот она власть за Кремлем, за стеной. И это все очень близко, это же здесь вот прямо. И поэтому страшная нервность висит в воздухе. Чем дальше от центра, тем нервности меньше, но и заблуждений больше.
А это вообще одна страна-то?
Исходя из геополитической карты, да.
Да, да, исходя из политической, географической карты, да. Это да, одна страна. А по существу своему?
Ну, знаете, у нас вон шотландцы тоже пытались от Англии отделиться недавно. Правда, очень цивилизованные. Вот так надо делать, да, а не с автоматами бегать.
Буквально на несколько минут программа «Культ личности» перемещается из уютной студии «Радио Свобода» вот сюда, в выставочный зал Сахаровского центра. Сегодня здесь московская хельсинкская группа вручает свою премию в области защиты прав человека. Одним из лауреатов этой премии стал и наш герой Андрей Макаревич.
Поэт и музыкант Макаревич вроде бы и не кажется стесненным обстоятельствами. Артисту не привыкать к настроениям публики, ну а бывшему ведущему программы «СМАК» не пристало пугаться телеобъективов. И все же некоторое смущение витает в воздухе Сахаровского центра. Творчество в России так тесно переплетается с политикой, что почти уже не существует друг без друга. И хотя самому Андрею Макаревичу было бы комфортнее получать какую-нибудь музыкальную награду, премия Московской хельсинкской группы – это прежде всего признание его человеческих заслуг.
Потому что это Макаревич, и потому что он в последний период показал себя с другой стороны, как правозащитник, как коллега.
В Сахаровском центре никого, кажется, не удивляет и название номинации, по которой премирован Андрей Макаревич. «За защиту прав человека средствами культуры и искусства». Это вряд ли просто набор слов. Макаревич стал одним из самых заметных персонажей в российском истеблишменте, подвергаемых ныне обструкции со стороны сторонников политики российских властей на Украине.
Ну, во-первых, я хотела бы сказать, что рок-музыканты очень часто выступают с правозащитной тематикой не только в нашей стране. Да, и это не исключение. В этом смысле Макаревич не исключение. Другое дело, они не подвергаются такой травле. И, извините, в кавычках интеллигенция не бросается на них, как цепные псы власти.
Концерт музыканта в Донбассе 12 августа осудили представители «Единой России» и другие провластные структуры. Например, депутат Евгений Федоров обвинял музыкантов в давнем сотрудничестве с фашистами и во всеуслышание заявлял, что Макаревич перешел на сторону врагов Российской Федерации.
Ведь чем хороший рок-музыкант? Потому что его знают миллионы, первые, да? А вот правозащитников знают в несколько порядков меньше. И поэтому, когда этот человек, который знает миллион, говорит, делает правильные вещи и сопротивляется режиму, идет против, как говорится, ветра, то, конечно, мы это замечаем, мы ему благодарны, потому что он делает ту же работу, которую мы делаем каждый день.
Сейчас концертная судьба рок-музыканта Андрея Макаревича малопонятна и ему самому. На разных площадках страны отменяются его выступления, при этом власти называют самые экзотические причины – от аварий на электростанциях до эпидемий. В Кремле забыли, как Макаревич сидел в одном ряду с Владимиром Путиным на концерте Пола Маккартни на Красной площади, а также участвовал в обросшей слухами встрече знаменитых российских рок-деятелей с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым. Впрочем, в изгнании своем Макаревич не одинок. Юрий Шевчук, тоже, кстати, лауреат премии Московской хельсинкской группы, Борис Гребенщиков, десятки других музыкантов. Легенды тем и отличимы от политиков, что их имена не стереть никакими кремлевскими ластиками.
Скажите мне, но ведь ваше отношение к власти и к происходящему в стране тоже претерпело большую эволюцию. Я помню, как это был, кажется, 2010 год, когда вы, в общем, так очень скептически, критически отнеслись к выступлению, не выступлению, даже реплике Шевчука на встрече с тогдашним премьер-министром
Путиным. Я отнесся не к словам, которые он говорил.
Напомним просто публике, что он говорил о митингах и о возможности их разрешения.
Он это сделал, грубо говоря. Он не на своем празднике, значит, потянул дело на себя. Это по отношению к Чулпанхаматову, прежде всего, было некрасиво и неправильно, потому что Путин-то пришел, на самом деле, к ней помочь ей решить ее вопросы. Она занимается святыми вещами совершенно. Онкологическими детскими заболеваниями, строительством этих клиник и прочим. К власти я отношусь следующим образом. Власть – это структура для оказания услуг населению. Выбранное население. Поэтому, если власть справляется со своими функциями, я ей буду рукоплескать. И буду ее переизбирать на следующий срок. Если власть не справляется со своими функциями, я буду ее недоволен. И буду объяснять, почему. Вот и все. У нас почему-то либо любить до слез, либо расстрелять, повесить. Власть не надо любить, это не жена родная.
То есть до какой-то поры власть справлялась с задачами, которые
когда
перед ней стояли?
Когда власть совершает действия, совпадающие с моими представлениями о том, как должно быть.
До какой-то степени эти представления и ее действия совпадали. До какой-то поры, да?
Довольно часто совпадали.
А когда вот...
При разных властителях. При Горбачеве совпадали, при Ельцине, при Медведеве совпадали.
Но мы уже говорим, как говорится, о нынешнем столетии.
Да. Вот то, что происходит на протяжении последнего года, не совпадает категорически. Последнее удачное, я аплодировал тогда Путину, это когда он вопрос Сирии разрулил. Значит, это было красиво, действительно. Вот с тех пор как-то пока все не очень здорово.
А какой вот был такой все-таки вот рубежный, точный момент, который вас заставил перейти с роли Резонера на роль Чацкого?
Крым,
условно говоря.
Безусловно, Крым. Да? Да. Масса вранья по поводу Крыма. Странный референдум, который там был проведен. Вранье по поводу того, что там нет войск. Через две недели признание, что там есть войска. Вообще президент должен подать в отставку после вот такого обмана и признания в обмане. Не, ничего, у нас это нормально. У нас невероятно низко упала моральная планка. Это считается нормой. Вот это очень страшная история.
А почему? Вот эта вот моральная планка, это ведь все-таки уже какая-то такая самостоятельная история.
Она здесь никогда не была высока, к сожалению. Здесь десятилетиями люди жили в состоянии двойной морали. На службе одно, дома другое, вслух одно, шепотом другое.
Я даже не уверен, что это началось там, условно говоря, в 17-м году. Может быть, это вообще такая историческая характеристика.
Возможно.
Российская.
Мне проще говорить о том, что я застал. Не то, что это было в
30-е годы. Ну, просто по русской литературе классической мы это
видим. Точно, да. Вот, почитайте Салтыкова-Щедрина.
Ну, конечно.
Все будет понятно.
Ну, конечно. Конечно.
Значит, наверное, это какой-то генетический код, который нам мешает жить так, как живут нормальные страны. Поэтому они у нас вызывают смешанное чувство ненависти и восхищения.
Но вы сказали о падении каком-то таком кардинальном, резком именно в последнее время, да?
Ну, потому что Россия перешла к активным действиям, когда начинается война. Вообще поссорить самого близкого нашего соседа, вот самого близкого брата с Россией, это надо большой талант иметь. Надо вот это, чтобы придумать эту историю. Что вот это в страшном сне себе никто не мог
представить. Да, это действительно так. Но как вы считаете, те, кто принимал это решение, они в конце концов тоже не дураки, не идиоты. Для чего это было сделано? Во имя какой более, как они считали, важной цели?
Я не могу залезть в голову к нашему президенту. Возможно, он решает какие-то геополитические задачи, которыми он с нами не делится. В таком случае, на мой взгляд, он их решает очень неудачно. Потому что я пока не вижу выигрышей в этой ситуации, а проигрышей я вижу массу. Мы опять напугали весь мир. Если это делалось для того, чтобы напугать мир, мне кажется, это не лучший способ общения с миром сегодня, в котором на самом деле никто никого не любит, но это не повод его пугать. Мы не во дворе, и мы не шпана.
Никто никого не любит, но все играют по каким-то правилам.
Совершенно верно. Есть правила, и надо договариваться, а потом соблюдать эти договоренности. Если кто-то начинает делать то, что он считает нужным в данный момент, наплевав на договоренности, это выглядит ужасно. И мир принимает ответные меры. Именно мир. Он старается себя обезопасить. Так что если наш президент боялся приближения войск НАТО к нашим границам, то теперь они приблизятся точно.
Это уж точно. Это уж точно. Но это вызвало колоссальный восторг и подъем патриотических настроений внутри страны.
В 1938 году мне отец рассказывал. Все были уверены, что война будет. Все уже знали. Но также все были уверены, что она будет короткая, победоносная, малой кровью и на чужой территории.
Да, врагу не позволим рыбу.
Да, ровно так же и получилось. И очень тяжело смотреть, как мы наступаем на те же грабли еще раз.
Вы считаете, вот если брать такие исторические параллели, реминисценции, что это именно относит нас вот к той эпохе, к тому времени?
К сожалению, в плане пропаганды ничего нового не придумали. Этим занимаются технологичные, но, как правило, бездарные люди совершенно. Поэтому они все время ходят одними дорожками.
На вас обрушились за декларацию... декларирование этой позиции с такой большой, что называется, силой. Это было для вас неожиданно? Или, может быть, когда вы эту позицию заявляли, вы думали, что вам, такому, так сказать, народному любимцу, человеку в совершенно особом таком статусе публичном, на вас так, что называется, не нажмут, не надавят и не обрушатся?
Я вообще об этом не думал.
Это было совершенно спонтанно?
Совершенно спонтанно.
То есть вот такое вот как бы «не могу молчать».
Ну, так оно и есть, извините. А если я еще буду просчитывать каждый свой шаг, я превращусь в какого-то профессионального диссидента, которым я никогда не был и совершенно не планирую такое свое будущее.
Вам говорили близкие вам люди, ну что ты, Андрей, вообще ты с ума сошел, зачем тебе это нужно?
Кто-то говорил, кто-то нет, а это какие-то единицы.
Отношения с кем-то из близких вам людей разрушились из-за этой вам вашей позиции?
Нет, нет. Дело в том, что, может быть, я удачно выбирал друзей, которых у меня много, но почти все они, за исключением, наверное, одного или двух человек, абсолютно разделяют мои взгляды на события. А если пара людей считает иначе, у меня с ними достаточно других тем для разговора, не менее интересных.
То есть, а эти темы вы исключаете?
Ну, хочу я с ним буду спорить. Взрослые люди, ну.
Вы о чем-то, так сказать, может быть, в стилистическом плане того, как была высказана вами ваша позиция, сожалеете?
Нет. Вот тут я стараюсь как-то сам себя, ну, хотя бы видеть со стороны.
Угу. И со стороны?
Мне кажется,
все сделано правильно.
Сделал, сказал ровно то, что хотел сделать и сказать.
А если бы вас лишили званий, как предлагал какой-то недоумок?
Если бы
где-то там... Нет, тем не менее, вы бы об этом сильно сожалели?
Не думаю. Что такое звание? Хотя есть такая пошлая фраза, что ордена вручает народ. Никакой не народ
вручает
ордена.
Ну, какой народ? Ордена вручает... Не народ их придумал
и... Ордена вручает власть показать, что вот... Вот тебя погладили по головке, молодец, заметили. Ну, и лежат они у меня в ящике где-то. Я их не одевал никогда.
Никогда?
Один раз на 7 ноября, придя в гости к Ермольнику, решил напугать людей. Выглядело эффектно.
Напугали, да?
Да.
Говоря об испуге, все-таки вот в какой-то из этих, все-таки эта кампания в отношении вас идет уже довольно давно. Не было никакого момента такого испуга, какого-то такого, в общем, такой, ну, в общем, что вы этого не ожидали, что это так сильно, что называется, на вас все-таки обрушилась фактически государственная машина.
Ну, я сижу перед вами, я нормально.
Да, слава богу. Но это, может быть, вы уже, что называется, оклемались.
Да нет, так и было.
Так и было?
Да.
Так и было. Хорошо, а дальше как? В этом смысле, в этом отношении?
Посмотрим, не знаю.
Концерты по-прежнему блокируются.
По стране, да.
Ну, не только по стране. Я вот увидел вчера на вашем сайте, что отменяются декабрьские концерты в Черкасах и Полтаве, кажется, да?
Ну, они там не отменяются, там мы и не договаривались еще на эту тему просто, поэтому были какие-то прожекты. Эти, ладно, меня сегодня рассмешили, значит, вот когда благотворительный фонд собирает деньги на медицинские благотворительные цели, когда хозяева этого фонда, узнав, что я участвую в этом концерте, отменяют концерт, вот это круто. Да. Сразу становится понятно, что им важно не деньги для детей собрать, а кого-то там лизнуть наверху. Ну, вот так мы живем, да.
Ну, посмотрите, вот в этом-то уж точно принципиальное отличие от советского времени.
Конечно, конечно.
В советское время сколько было вот этой вот подпольной, что называется, инициативы? И ну, концерт нет, провести, ну, да, и так далее.
Я хочу сказать, что если бы какой-то официальный фонд в советское время попробовал там пригласить Высоцкого спеть песню, тоже бы прикрыли.
Ну ничего, от общества знания и
общество
книголюбов ездил.
Понимаете,
ездил
бздят,
только так.
И эти бздят. Я тоже играю по каким-то джазовым клубикам в Москве, играю в концерты. Угу. Вот, объявлен в Крокусе концерт в марте. Пока никто не отменил. Хотя это можно сделать и накануне.
Ну,
вот.
Да.
Два дня назад участвовал в том же Крокусе в спектакле квартета «И». В Москве как раз что-то происходит. А вот этот страх животный – это по области. И они там бегут впереди паровоза. Может быть, кому-то позвонили. А кто-то и соврал, что позвонили. Он так на всякий случай сам. Ну его нафиг. Не дай бог. Мы
ну,
тут
да.
живем и живем.
Как что не вышло.
Как что не вышло, да. Ну, такие люди и были здесь всегда.
Но вот это уж точно, как мне кажется, вот признак того морального падения, какой-то, так сказать, небывалый, на небывало низкую такую эту самую отметку. Потому что, повторяю, все-таки, ну, в советское время вот мы не видели такого, как мне кажется.
Бывало, бывало. Отменялось у нас полно всего, что вы. Все было.
Отменялось, но вместе с тем шла и какая-то, ну, на примере, опять же, вашей машины времени. Шла всякая подпольная жизнь.
И сейчас какая-то
и
идет.
Так далее.
Вот я ездил читать лекцию в Питер, причем абсолютно не про политику, про искусство.
Про красоту-то?
Да.
Замечательно.
Но
да.
вот девочка, которая организовывала, 5 залов ей пришлось поменять.
Угу.
Выгоняли из одного, она и сказала, потрясающее упорство, невероятно. Ну, в результате вызвал милицию, вызвал ФСБ. Все прошло замечательно. Огромное количество людей было. Меня немножко раздражает, когда власти пытаются рассказать народу, что нет-нет, это мы не отменяем. Это да потому что народ сейчас сам не хочет ходить на эту музыку. Вот просто билеты никто не покупал. Поэтому мы концерты сняли. Но вот такое вранье, это уже совсем как-то глупо и беспомощно выглядит.
А может дойти дело вот уже действительно до такой степени деградации, что действительно перестанут покупать билеты?
Пока до этого не дошло.
Ну, теоретически может.
Сильно сомневаюсь.
Потому что я знаю, что вы не очень большой оптимист в отношении народа.
Для этого нужно такое единомыслие, которого здесь на самом деле никогда не было.
Не было. Не было, но...
Я вас уверяю, мне той части зрителей, которые меня поддерживают...
Не было, но и этого вот ура-патриотического настроения тоже
никогда не было. Хватит для того, чтобы заполнить любой стадион, я вас уверяю.
Это точно. Это точно.
А те пусть, конечно, слушают Стаса Михайлова, ну, тоже хорошо.
А как вы представляете себе... Вы наверняка скажете, что не представляете вовсе. Свое дальнейшее участие в какой-то общественной жизни.
Никак не представляю. Я привык решать проблемы по мере их поступления.
По мере их поступления.
Да.
Все в точном соответствии с фразой Де Голля. Да? Это же его, если я не ошибаюсь.
Но сегодня вообще ничего нельзя планировать. Потому что жизнь настолько непредсказуема. И настолько это все зависит не только от нас, и не только от власти. Вот завтра комета упадет какая-нибудь. А мы тут напланировали.
Вы знаете, что еще забавно? Я вспоминаю, что когда вы были вот так вот принципиально, я бы сказал, аполитичны, и об этом говорили, вот тогда, когда вы были в каком-то таком этом самом консонансе с властью, в комментах на вас обрушивались за это. Сейчас?
Именно поэтому я туда и не хожу. Мне жалко тратить время и вообще все это читать. Большую помойку. Я не считаю, что я сейчас как-то политически ангажирован. Меня раздражает только моральная сторона вопроса. она может иметь отношение к политике, а может не иметь отношение к политике, это не важно.
Вы ведете ваш блог, и он совершенно, как мне кажется, замечательный, именно по какой-то такой отобранности, что ли, мысли и слова. И в марте, кажется, вы записали в своем посте, что «боюсь, этот народ уже не спасти». Это вы все-таки сгоряча в сердцах записали? Нет?
Нет, я продолжаю так думать.
А что делать тогда, извините меня, и какой смысл
усилить? Давайте, знаешь, как говорят древние евреи, спас одного человека, спас человечество. Хоть кому-то поможем. Не надо фанаберии, сейчас мы будем спасать мир. Упаси Господь.
То есть вы сторонник такой теории малых дел?
Абсолютно.
Скажите мне, главная проблема России – это власть или народ?
То и другое. Они сейчас нашли общий язык. Вот в этом вся проблема.
А когда они его не находили, это был какой-то такой...
Конечно, народ.
Конечно, ну...
Народ имеет ту власть, которую он имеет, вот, которую заслужил.
Напоследок я хотел бы вам задать таких несколько псевдофилософских, что ли, вопросов. Какое качество в себе вы больше всего не любите?
Я псих, я нетерпеливый. Я часто суечусь, когда надо как раз выдохнуть. Чем меньше неприятность, тем больше я психую по ее поводу. А вот какие-то серьезные вещи я переношу весьма легко. Это, видимо, что-то еврейское, генетическое.
Замечательно. А какие качества вы хуже всего переносите в других людях?
Я очень люблю хамство и отсутствие чувства юмора. Они обычно рядом существуют.
А какие качества и свойства цените больше всего?
Интеллигентность, честность, хотя это входит в понятие интеллигентности, знание, умение что-то делать. Я преклоняюсь перед людьми, которые умеют делать что-то лучше, чем я. Я вдруг анализирую круг своих друзей, понял, что он целиком состоит из таких людей.
Угу. Круг друзей большой?
Большой.
Ну, сколько, десятки?
Ну, я не пересчитывал их поголовно, но это не 5 человек и не 10, побольше.
Большой. Скажите мне, вот это ваша любовь к природе и к зверью, это такое от дома, от родителей или благоприобретенное?
Я думаю, что это врожденное какое-то. Это какое-то врожденное. У родителей никогда не было домашних животных. Коммуналки было не до того. А я с детства, у меня все время жили какие-то. То хомяки, то мыши, то морские свинки, то змеи, то рыбки.
К слову, на той преснопамятной встрече с Путиным вы как раз подняли вопрос о бездомных животных. Это
да.
Удалось? Нет. Как-то решить и улучшить?
Нет.
Ничего?
Сейчас ЛДПР пропихивает чудовищный закон о немедленной эвтаназии всех бездомных собак. Причем они настолько безграмотны, что они думают, что они таким образом уменьшат их численность. Не понимая, что таким образом их численность не уменьшить. Эта ниша будет тут же занята другими бездомными собаками. И я потратил 3 года на эту историю. И мы готовили закон в Думе. И массу нервов и времени. И я знаю, какие чудовищные деньги там воровались под этих бездомных собак. И все это капля в море по сравнению с тем, что там воруются вообще. И это абсолютно гутоперчивые люди. То есть ты с ними вот говоришь, они с тобой соглашаются. Ты вышел, у них пинь, так и обратно все выпрямилось.
А как вообще объяснить? Я нигде... В Западной Европе я нигде не видел бездомных животных.
Знаете,
в Соединенных Штатах я не видел во всем случае бездомных собак.
Если бы мы только этим отличались от Европы.
Вы знаете, но я думаю,
я еще как-то
но я думаю, не мне вам это говорить, что это очень принципиальное
различие.
Это часть
общего отношения к жизни и к живым существам. Просто там законы соблюдаются, начнем с этого. Вот, там очень строгое наказание за то, если ты свою собаку выкинул на улицу. Но все собаки зарегистрированы. Ты платишь за нее налог. Она находится на учете. В ней стоит чип.
Ну, конечно.
У нас как? Взяли щеночка на дачу. Осенью уехали. Собачку выбросили. Ну, это же... Мы проживем в 18 веке пока еще. А они уже в 21. Вот вся разница.
Да. Небольшая разница.
Небольшая, так скажем.
Непринципиальная. Угу. Непринципиальная. Андрей, я чрезвычайно вам благодарен. У меня еще, на самом деле, уйма вопросов, но, увы, я не Воланд, не могу
остановить время.
Раздвинуть время, остановить его. Но очень вам благодарен за этот искренний, чрезвычайно интересный разговор, в котором, конечно, не хватает одного, но вы с самого начала сказали, что на этот компромисс вы не пойдете. И несмотря на припасенную в кустах гитару, вы не смягчились за время нашего разговора?
Видите, я себе вчера отрезал полпальца. Мне сегодня вечером каким-то образом надо поздравлять Градского со сцены. Ну, дайте на одну секунду.
Да.
Я хочу просто посмотреть, смогу ли я вообще играть. На прошлом и настоящем отныне одна печать. Ах, как неудобен молчащим тот, кто не сумел смолчать. Смолчать не хватило силы, а им-то хватило сил. Ну что ты распелся, милый? Ну кто же тебя просил? И словно через подушку во избежание смут желают терпения на ушко и руку украдкой жмут. Мол, ты нам надежду даришь в этот недобрый час. Скажи им в глаза, товарищ, отдуйся за всех за нас. Давай, с тебя не убудет, ты вытащил свой билет. А мы-то простые люди, а с нас-то и спроса нет. И в этом беззвучном гамме под пение неслышных труб время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Браво! Браво! И спасибо вам за этот компромисс. Спасибо.
Я проверял возможности. Оказалось, не так все страшно.
Не так все страшно. Спасибо.
Спасибо.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новую программу «Культ личности». Нам крупно повезло. В гостях был Андрей Макаревич. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
«Свобода в клубах. Русская зима. Оттепель на арт-док-фесте». С документалистами о Чечне, Украине, Израиле и холодной войне. Все, что не хотел видеть министр культуры, но вы хотели бы знать о ДНР и Приднестровье, Украине и России. Видеотрансляция в воскресенье, в понедельник в 18:05, в радиоверсии в среду в 22:05. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Яке була сім літю двою, та й не чула землі под собою.
В поверх бар'єрів українська певиця, прозаїк, поет Ірина Карпа.
Я музыкант, я очень много лет уже занимаюсь музыкой, но как-то, мне кажется, до сих пор я себя не осознала, что вот я соло-певица, я просто один из инструментов музыкальных. Мой голос на уровне гитары либо виолончели, не надо петь, когда много инструментов вместе.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840. И 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».